Мы продолжаем нашу тему, которую мы начали прошлое воскресенье. Если вы помните, эта тема называется «Библейские принципы христианских взаимоотношений». Я хочу еще раз прочитать основной текст нашей темы, который записан в первом послании апостола Павла Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Я думаю, почему апостол Павел пишет вот именно этот стих в своем послании к церкви в городе Фессалоники? Он пишет этот стих, потому что это нужно было сделать. Потому что, видимо, в этой церкви были определенные проблемы, и они не поступали подобным образом. И мы видим, что апостолу Павлу необходимо было просить, ему необходимо было убеждать, ему необходимо было умолять, чтобы они действительно поступали подобным образом. Я думаю, что если бы апостол Павел в наши дни пришел бы в наши церкви, каким образом бы он оценил наши церкви? Мы видим в своих посланиях, которые апостол Павел обращает к различным церквям, он по-разному оценивает каждую церковь. Например, римскую церковь, он пишет, что «ваша вера стала известна по всему миру». О церкви в городе Коринфе ему нужно было так много писать о тех проблемах, которые существуют у них, чтобы исправить эти проблемы, чтобы направить их в правильное положение, в правильное направление. Как бы апостол Павел оценил бы наши церкви? Как бы он оценил каждого из нас? Может быть, действительно, вот этот стих он бы направил каждому из нас и сказал бы: «Прочитайте этот стих». А может быть, он еще более усердно стал бы умолять нас, упрашивать нас, просить так, как он только мог бы это, поступать достойно Бога. Я хочу еще раз повторить, что часто может возникнуть ошибка в том, что мы думаем, что поступать достойно Бога – это значит делать так, как я считаю правильным. Я думаю, представляю, что значит поступать достойно Бога. Ну, мне кажется, вот это первое, второе, третье, вот это будет достойно. И я начинаю это делать. Но в этом ошибка. Поступать достойно Бога – это не означает выполнять мои какие-то понимания, делать то, что я считаю правильным. Поступать достойно Бога – это означает знать те требования, которые Бог выдвигает. Это означает знать те принципы, которые заложены в Священном Писании, и их выполнять. Вот это будет выполнение Слова Божия, и это будет поступок, достойный Бога. Мы можем сказать, что Иисус Христос – это действительно тот, кто дает нам пример. Очень часто на различных богословских дискуссиях, на занятиях, может быть, по догматике, рассматривается вопрос человечности Христа и даются библейские аргументы того, что Христос был действительно человек. Но иногда здесь тоже заложена ошибка, потому что мы не должны сравнивать Христа с самим собой и смотреть, действительно ли Христос был человеком, действительно у Него есть то, что у меня есть. Это неправильное представление. Потому что Христос – это истинный человек. И мы должны себя сравнивать с Ним. Мы должны на себя смотреть, чтобы увидеть, действительно ли мы истинные люди. Проблема в том, что человечество впало в грех. Проблема в том, что каждый человек является грешником. И во всем мире, во всей истории человечества, есть только два человека, которые были истинными людьми. Первый был Адам, но он впал в грех. Единственный человек, истинный человек – это Иисус Христос. Он дает нам пример, он показывает, что значит быть истинным человеком. И поэтому мы должны сравнивать себя с Ним, если мы желаем быть истинными людьми, не просто по названию, каковыми мы являемся в настоящее время, каковыми в настоящее время является весь мир. Он истинный человек, и мы должны следовать в подражании Ему. И поэтому я еще раз хочу сказать, что христианские взаимоотношения – это те взаимоотношения, которые мы можем увидеть в Иисусе Христе. Это те взаимоотношения, которые мы находим в Священном Писании, которые являются указанием для нас, которые являются нашим путем для следования. И мы должны сравнивать то, что я имею, то, что я проявляю, является ли это христианским, не является ли во мне что-то того, что не является тем, что мы находим в Писании.
Когда сейчас, во время нашего служения, вот резко открылось окно под напором ветра и дождя, я вспомнил тот пример, который Христос однажды рассказал своим ученикам. Он рассказал притчу о мудром строителе и также о немудром строителе. Один построил свой дом на камне, другой на песке. И вы помните, он сказал о том, который построил на песке? Когда поднялась буря, и ветер налег на это здание, и дождь налег это здание, и оно рухнуло. Вот часто в нашей жизни может что-то подобное происходить. Мы понимаем, что мы, как христиане, находимся в этом мире. И буря бушует, буря тех взаимоотношений, которые приняты в этом мире. Она вокруг нас, она бушует, и она создает свое давление на наше строение, на наш христианский дом, на то здание, которое я возвожу. Иногда может окно открыться. Проблема вот того безрассудного строителя была в том, что он очень мало внимания уделял своему зданию. Почему открылось окно? Потому что я не позаботился о том, чтобы оно было закрыто. Мир пытается оказать свое влияние на меня. Мир пытается, чтобы те отношения, которые в нем кажутся нормальными, приемлемыми, в моей жизни начали свое действие. И если я вовремя не закрываю эти окна, это окно может открыться, и эти отношения, эти положения, которые приняты в этом мире, могут ворваться в мою жизнь. Вы, наверное, часто можете вспомнить такие выражения, которые, когда человек что-то вдруг произнес и потом говорит: «Извините, вырвалось». Но если оно вырвалось, значит, оно где-то внутри у меня было. Если оно вырвалось, значит, оно где-то мое было. Значит, это окно было открыто, и оно ворвалось в мою жизнь, ворвалось в мою сущность, ворвалось в мою личность и где-то там находилось. Поэтому мы должны всегда помнить, к чему наши окна должны быть открыты и к чему они должны быть закрыты. В прошлый раз мы говорили о том, что существует две системы, существует два мира. Это мир нашего Господа Иисуса Христа, и это мир, где правит князь этого мира, дьявол. Существует система нашего Господа Иисуса Христа, система Его отношений, которые Он предлагает нам, и система этого мира, в котором свое положение, которое считается правильным. И нам очень важно всегда проверять себя, где нахожусь я, к чему я больше склоняюсь, к чему я отдаю свое предпочтение. И вот когда мы шли и разбирали с вами в прошлый раз 5 пунктов, мы всегда смотрели, почему это неправильно, почему это система сатаны, почему Писание предупреждает нас быть осторожными в этом отношении и как правильно нам поступать, какие отношения действительно мы можем считать христианскими. Я надеюсь, что сегодня вы принесли с собой те карточки, которые мы раздавали в прошлый раз, и сегодня мы продолжим те пункты, которые находятся в них. Мы разобрали с вами первые 5 пунктов, и сегодня мы продолжим. Если в прошлый раз мы рассмотрели с вами некоторые личности Нового Завета. Это были известные для нас личности. Мы смотрели на жизнь Иоанна, на жизнь Иакова. Мы смотрели на некоторые эпизоды из жизни Петра, из жизни Иуды. Я еще раз хочу сказать, это довольно известные для нас личности. Сегодня мы тоже пойдем подобным образом. Мы будем смотреть на некоторых личностей Нового Завета. Может быть, это менее известные для нас личности. Когда мы читаем и находим указания на них, в основном они встречаются в посланиях, мы как-то пробегаем и не особо уделяем внимание, почему апостол Павел или кто-либо другой указывает на них. Я хотел бы сегодня остановиться на этих малоизвестных личностях для того, чтобы увидеть предупреждение, которое ставит перед нами Священное Писание, чтобы сравнить себя еще раз и чтобы найти правильный путь нашей жизни, путь подражания Иисусу Христу, путь тех взаимоотношений, которые предлагает нам Писание. Первый такой пример и первые две личности, на которых я хотел бы остановиться, это Иоанний и Иамврий. Давайте все вместе откроем второе послание Тимофею. Второе послание Тимофею, 3 глава, 8 стих. Второе послание Тимофею, 3 глава, 8 стих. «Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине, люди, развращенные умом, невежде в вере. Мы видим, что здесь апостол Павел указывает на определенную проблему, которая была в церкви, на проблему и на тех людей, которые создавали эту проблему. И он сравнивает вот этих людей с именем Иания и Иамврия. Он говорит, что они противились Моисею. Нужно сказать, что вот эти два имени мы только один раз встречаем в Священном Писании, вот здесь, в послании апостола Павла Тимофею. И больше нигде мы не встречаемся с ними. Даже в Ветхом Завете мы не встречаем этих имен. Говорят, что эти люди, Иани и Иамри, это вроде бы были те люди, которые в ответ на чудеса, которые творил Моисей перед фараоном, пытались своими чарами повторить эти чудеса. Но проблема в том, что апостол Павел показывает нам сравнение, которое он делает между этими двумя и теми людьми, которые есть и были в церкви. И он показывает, что они создавали определенные проблемы. В чем были эти проблемы? Я хочу назвать эти проблемы как противостояние духовных младенцев. Апостол Павел показывает, что эти люди, по сути своей, невежды в вере. По сути своей, они еще не утверждены в истинах Священного Писания. Они еще не так много знают. Они, возможно, только недавно пришли к Господу. Они, возможно, только недавно уверовали. Они, возможно, очень малое время посещают церковь. Но, несмотря на все это, они уже противостоят руководителям. Подобно тому, как Иани и Иамри противостояли Моисею, который был руководителем народа израильского, так и эти невежды в вере, духовные младенцы, противостоят руководителям церкви, противостоят тем, кто умудрен опытом, тем, кто стоит во главе церкви. И вот в этом проблема. Мы можем сказать, что мы сразу видим, что это система сатаны. Система сатаны, которая выражается в восстании и в противостоянии. Именно так он начал свое действие. Именно так он призывает действовать своих последователей. Посмотрите, как написано об этом в послании Тимофею. Второе послание Тимофею, 2 глава, 23 по 26 стихи. Павел пишет: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли и им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Павел пишет, что эти люди, которые постоянно противостоят, которые постоянно стремятся к какому-то восстанию, они оказались в сети дьявола. Он уловил их в свою волю, и он направляет их к этим действиям. В этом его система, в этом его принципы. Если человек идет этим путем, если он стремится к какому-то, может быть, не к мировому, но к внутри своему мира восстанию, это уже система дьявола. Если он стоит на пути противостояния, это система дьявола, и мы можем сказать, что в этом опасность. Павел пишет о том, что больше всего этой опасности подвержены новообращенные, те, кто еще не устоялся в вере. Духовная зрелость не приходит моментально к человеку. Спасение даруется моментально. Когда человек обращается к Богу в раскаянии, спасение даруется ему, и жизнь вечная даруется этому человеку. Но духовная зрелость – это дело времени. Когда мы предоставляем себя действию Духа Святого, который работает над нами, который шлифует нас, который постепенно, день за днем, удаляет то, что нам казалось бы еще вчера нормальным и правильным. Он совершает свою работу, и мы с каждым моментом преобразуемся в образ Иисуса Христа. Мы достигаем определенного уровня духовной зрелости, но время необходимо для этого. Апостол Павел пишет, что очень часто большая опасность у того человека, который только пришел к Господу, большая опасность поддаться искушению дьявола, Когда дьявол может предлагать и говорить:
ты уже спасен, ты уже все знаешь,
ты можешь принимать свои решения, и если ты видишь, что это не так, восставай против этого, противодействуй этому и отстаивай свои принципы, доказывай это, даже если необходимо разделение и необходимо противостояние. Павел пишет, что в этом опасность. Мы можем проверять себя, и мы можем смотреть на различные ситуации, которые могут возникнуть в церкви. И мы можем увидеть, что часто это бывает так. Очень часто проблемы возникают, потому что человек еще не знает многого. Человек только пришел, возможно, к Господу. Человек только узнал начальные истины Писания. И ему кажется, что это неправильно, и он готов противостоять этому. Вот в этом выражается наше отношение. Наше отношение к пресвитеру, наше отношение к проповедникам, к решениям братских советов. Как мы относимся к этому? Апостол Павел пишет нам, что пресвитеру должно оказывать сугубую честь. Тем, кто находится в руководстве церкви, тем, кто находится впереди и принимает основной удар тех стрел, которые дьявол посылает на церковь, мы должны по-особому относиться, оказывать сугубую честь. Часто возникают проблемы.
Он, возможно, не знает многого. Я знаю это, и теперь я буду отстаивать свои принципы и свое понимание.
Очень яркий пример подобного неправильного поступка мы находим в истории Фомы. Мы часто осуждаем Фому и говорим: он не поверил в то, что Господь воскрес. Но чему, по сути, он не поверил? Он не поверил свидетельству своих братьев. Те ученики, которые явно видели Господа воскресшим, рассказали об этом Фоме. Они сказали, что это действительно так, а он не поверил. Он проявил недоверие своим братьям. Не является ли это часто нашей ошибкой? Недоверие братьям нашим, к тем, кто, возможно, находится впереди нас, к тем, кто ответственен перед Господом за всю церковь, а мы часто не доверяем, и нам кажется: я понимаю больше, я знаю больше, и теперь я буду поступать так, как я считаю нужным. Вот в этом ошибка, и мы часто можем быть подвержены этой ошибке. Апостол Павел пишет в первом послании Тимофею, 3 глава, 6 стих, когда он описывает те качества, которыми должен обладать диакон, которым должен обладать пресвитер, он пишет: «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». В этом реальная опасность тех, кто, возможно, только вступил на этот путь. И для нас очень важно понимать: Господь избирает своих служителей, Господь ставит их, возлагает на них ответственность. Господь ставит перед ними задачу руководства церковью, направление церкви по пути этого земного хождения. И я должен понимать это, и я должен подчиняться этому, потому что в этом воля Господня. Потому что в этом Его порядок устройства церкви. Потому что в этом Господня забота моего духовного становления и моего духовного возрастания. Вы помните, апостол Иоанн пишет в своем послании о человеке по имени Диотреф. И он описывает об этом так. Третье послание апостола Иоанна, 1 глава, с 9 по 10 стих. Он пишет здесь: «Любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». В этом болезнь. Болезнь, которая называется диотревство. Человек желает первенствовать, человек желает свои принципы отстаивать и не подчиняться тем духовным авторитетам, которые существуют в церкви. Не являемся ли мы заражены этой болезнью? Не стоим ли мы в этой опасности? Мы должны проверить себя, и поэтому, когда мы рассматриваем все эти примеры, которые дает нам Священное Писание, мы приходим к выводу. Посмотрите 6 пункт в ваших карточках. Здесь сказано: «Избегайте разногласий, но стремитесь к единству, Будьте совершенно смиренные. Это библейский принцип наших отношений. Это тот путь, который Христос предлагает, чтобы мы именно им шли. Мы читаем, апостол Павел пишет, послание Римлянам, 12 глава, 16 стих. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Давайте проверим себя, как мы исполняем этот принцип, каким образом мы идем этим путем, как мы занимаем свое положение в церкви, и не пытаемся ли мы себя поставить на то место, на котором мы не должны стоять и на котором Господь не желает нас видеть. Подумаем об этом. А сейчас давайте мы споем общим пением.
О великий пастырь стада верных и странных твоих, ты святая мне ограда.
Мы переходим с вами к седьмому пункту. И следующие личности Нового Завета, которые показывают нам и дают нам некоторую информацию для размышления о наших взаимоотношениях, это Еводия и Синтихия. Давайте все вместе откроем послание Филиппийцам. 4 глава, я прочитаю 2 стих. Послание Филиппийцам, 4 глава, 2 стих. Апостол Павел пишет: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Мы видим, что в этом случае он показывает нам двух сестер, двух женщин, Еводия и Синтихия. И между ними возникла проблема – между ними возникла ссора. И апостол Павел пытается наладить отношения между ними. Он призывает их мыслить тоже о Господе. И вот поэтому проблему, которую мы находим в данном тексте Писания, это ссоры. Ссоры, которые могут возникнуть между нами. Когда мы думаем об этом, мы можем заметить, что в этом также принцип врага душ человеческих. Он стремится к этому. Он желает, чтобы это существовало в наших отношениях, чтобы всегда на любом месте возникали ссоры. Вы помните, как однажды Иисус Христос говорит Петру? Он говорит, что вот сатана просил сеять вас, как пшеницу. В данном случае Христос показывает, что просьба сатаны – это просеивать верующих, просеивать христиан, как пшеницу просеивают, когда тяжелое зерно отделяется от шелухи, отделяется от более легкого зерна. В этом задача сатаны – просеять христиан, отделить тех, кто силен в Господе, и тех, кто слаб, отделить тех, кто духовный, и тех, кто еще только стоит в начальном пути, чтобы между ними возникла ссора, и они могли бы разделиться. И тогда он бы направил свои стрелы на тех, кто слаб, на тех, кто не уверен в Господе, и мог бы поразить их. В этом его стремление. И очень часто мы идем по этому пути. Очень часто мы не вспоминаем, что же сказал Господь в дальнейшем апостолу Петру. Он говорит: «Но я желаю, чтобы ты, Петр, однажды обратившись, утвердил братьев». Даже тогда, когда возникает ссора между тобой и кем-то, ты не должен отойти от него, потому что он может погибнуть в этой ситуации, но ты должен повернуться к нему и утвердить его в вере. Мы должны проверять себя, потому что, когда мы думаем о тех ситуациях, которые могут возникнуть в церкви, могут возникнуть разные примеры. И мы всегда задаем себе вопрос, как поступить мне, когда меня обидели, когда я незаслуженно несу какое-то оскорбление, когда возникает ссора между мною и кем-то, как я должен поступить в данной ситуации? Как я должен проявить какое-то действительно христианское взаимоотношение? Когда мы пытаемся найти ответ на этот вопрос, нам прежде всего нужно вспомнить тот конфликт, который возник между Богом и человечеством. Конфликт, который возник по вине человечества. И когда мы думаем об этом, мы должны спросить себя, кто пошел навстречу, кто сделал необходимое для примирения, кто сделал все для того, чтобы ссора была изглажена и чтобы опять возникли нормальные и правильные взаимоотношения. Тот, кто был виновен, или тот, против кого было направлено это оскорбление? Кто пошел навстречу? Человечество, которое погрязло в грехе и было виновно в этом поступке, или Бог, против которого был направлен этот грех? Господь пришел на эту землю. Господь стал человеком для того, чтобы пойти на Голгофский крест, для того, чтобы там умереть и предложить себя в жертву за грехи человечества. В этом ответ на наш вопрос, как я должен поступить, если это направлено против меня, если грех против меня, если обвинение или оскорбление против меня. Писание показывает нам пример Иисуса Христа и призывает, чтобы я пошел навстречу, чтобы я сделал все необходимое, чтобы ссора была изглажена. Посмотрите, как мы читаем в Евангелии Матфея, 5 глава, 23 и 24 стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». В этом пример для нас. Если вы желаете что-то сделать для Господа, нет разницы, что. Если вы желаете просто что-то сделать для Господа, то прежде, нежели вы попытаетесь это сделать, вы должны наладить свои отношения с братом вашим, который, возможно, что-то имеет против вас. Только наладив свои отношения, только изгладив эту ссору, мы имеем право принести свой дар для Господа. Если это не сделано, я не имею права петь моему Господу. Я не имею права молиться моему Господу. Я не имею права что-либо сделать в этой жизни и в этом мире для Господа, потому что это будет бесполезно. Потому что мы нарушаем тот принцип, который дает нам Писание. Прежде, нежели сделать что-то для Господа, пойди к брату твоему, примирись с ним. И тут нету разницы, кто виновен. Если ты виновен, более того, если ты не виновен, тем не менее, пойди и примирись с братом твоим, и потом приди и принеси дар твой. И поэтому, когда мы размышляем об этом, мы можем прочитать другое место Писания. Это послание Римлянам, 12 глава, 18 стих. Павел пишет: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». «Если возможно с нашей стороны» – это вовсе не оговорка, которая дает нам право подумать и сказать: «Нет, это невозможно». «Нет, я не могу этого, я бессилен, это сверх моих сил». Павел призывает нас к тому, что с нашей стороны всегда должна быть возможность. Если с другой стороны стоит какое-то противостояние, то я в любом случае должен прикладывать усилия. Я должен сделать все, что я только могу, чтобы мир был налажен. Когда мы думаем об этом, мы приходим с вами к следующему выводу. Посмотрите на 7-й пункт вашей карточки, где сказано: «Берите на себя инициативу в улаживании межличностных проблем». Я очень долго могу сидеть и ждать, когда ко мне придут. Я очень аргументивно могу оправдывать себя и говорить, что я прав, а он виновен, поэтому он должен прийти. Писание говорит: нет. Писание говорит: бери на себя эту инициативу. Писание говорит: ты сделай это. Ты сделай первый шаг. По примеру нашего Господа, ты пойди навстречу, чтобы мир был восстановлен. Следующие две личности, о которых я хочу упомянуть, Это Именей и Филит. Давайте также с вами откроем второе послание Тимофею. Второе послание Тимофею, вторая глава. Я прочитаю 16 и 17 стихи. Второе послание Тимофею, вторая глава, 16 и 17 стихи. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться, таковы именей». Давайте также с вами откроем второе послание Тимофею. Второе послание Тимофею, вторая глава. Я прочитаю 16 и 17 стихи. Второе послание Тимофею, вторая глава, 16 и 17 стихи. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться, таковы Именей и Филит». Таковы Именей и Филит. В чем была проблема этих двух людей? Почему апостол Павел указывает на них и показывает нам отрицательный пример? Отрицательный пример – непотребное пустословие. В этом опасность также, которая подстерегает нас на нашем христианском пути. Проблема нашего языка. Она так много может принести вреда в наших отношениях. И поэтому Писание так серьезно предупреждает нас и показывает нам, что и в этом случае мы можем оказаться в системе дьявола. Мы можем пользоваться его принципами и его методами. И тогда возникают новые проблемы. Посмотрите, как апостол Иаков пишет об этом в 3 главе 6 стихе. Он пишет следующее. «Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Оказывается, есть возможность, чтобы наш язык был воспален от гиены. И это возникает тогда, когда мы пользуемся методом дьявола, когда мы используем его принципы, и тогда наш язык начинает работать на его стороне. Тогда наш язык начинает возжигать этот огонь, и наши отношения являются уже далеко не христианскими. Когда мы думаем об этом, мы видим, что в церкви так много проблем возникает по причине языка. И это основные три причины, три проблемы. Это сплетни, это клевета, это неправильные слова, которые мы иногда используем в нашем общении. Когда мы думаем о сплетнях, мы можем сказать, что основная их опасность в том, что очень трудно наладить что-то, если сплетни уже вышла. Если я пустил сплетню, очень сложно мне остановить расширение этого процесса. Есть такой пример, когда один монах пришел к своему наставнику и говорит: «Я пустил сплетню, как теперь мне что-то исправить?» И этот его наставник говорит: «Возьми по одному перышку, пройди по всему городу и возле каждой двери дома положи это перо». Он сделал это, пришел к своему наставнику и говорит: «Я все выполнил». Тогда его наставник говорит: «Теперь пройди еще раз и собери каждое это перышко». Он говорит: «Как я могу это делать? Ветер разнес эти перья по всему городу». И тогда наставник говорит ему: «Так и с твоей сплетней. Она разнеслась по всему городу, и трудно что-то исправить». Вот в этом проблема. И мы должны очень серьезно подходить к этому вопросу, когда мы думаем о том, что мы передаем. Когда мы думаем о том, когда мы что-то рассказываем о нашем брате, о нашей сестре, насколько точно я передаю информацию, насколько я уверен в истинности того, о чем я говорю. Если я не уверен, Писание говорит, лучше молчи, чтобы не сделать этого греха. Клевета – это также опасность, когда я начинаю что-то наговаривать на брата, на сестру, И мы также можем сказать и быть уверены, откуда это идет. Писание называет дьявола клеветником, который клевещет на братьев день и ночь. Если я начинаю выполнять это, то очень легко догадаться, кто нашептывает мне на ухо, чьи слова я слушаю и чьи слова я передаю. Поэтому нам важно проверять себя, потому что сейчас, если Писание особо делает ударение и говорит, что сестры как бы повинны в этом, я не думаю, что это особая проблема у сестер. Часто братья также подвержены этому. И если Писание говорит, что это молодые вдовицы, которые переходят из дома в дом и совершают это, сегодня даже нет необходимости переходить из дома в дом, можно взять трубку телефона и долгое время беседовать и грешить в этот момент, грешить грехом нашего языка. Мы должны серьезно проверять себя, потому что Писание говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И за каждое слово, которое человек произносит, однажды он должен будет дать ответ. Он должен будет дать отчет, почему ты сказал именно это. Почему ты произнес это слово. Павел показывает, что пустословие – это грех. Какие слова мы используем в нашей речи? Не используем мы какие-то вредные слова. Не используем мы те слова, которые совершенно неприемлемы в речи, которые совершенно не передают какой-то информации, полезной и нужной. Вот в этом мы должны проверять себя. Писание призывает нас. Мы читаем послание Ефесянам, 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы она доставляла благодать слушающим». Каждое ли наше слово доставляет благодать слушающим? Если я христианин, то должно быть да. Мы сравним этот текст с жизнью Иисуса Христа, и мы можем сказать «да» и «аминь». Всякое слово Иисуса Христа доставляло благодать слушающим. Всякое Его слово было наполнено смыслом, имело назначение и цель. Так ли это в нашей жизни? Берем ли мы этот пример из жизни Иисуса Христа? Павел пишет послание Колоссянам, 4 глава, 6 стих. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». И поэтому мы приходим с вами к следующему выводу. Пункт 8. Всегда следите за своей речью. Всегда. С кем бы вы ни общались, кому бы вы ни говорили, Писание говорит, что даже стены иногда имеют уши, и они слышат. И поэтому даже если никого рядом со мной нету, я должен следить за своей речью, потому что Господь рядом, потому что Он слышит. Если я нахожусь с братьями и сестрами, я должен следить за своей речью. Если я нахожусь с людьми, которые не знают Господа, я должен следить за своей речью. Всегда следите за своей речью. Следующие люди, о которых я хотел бы сказать, это Именей и Александр. Давайте посмотрим с вами первое послание Тимофею, 1 глава, 20 стих. Первое послание Тимофею, 1 глава, 20 стих. «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Таковы Именей и Александр, пишет апостол Павел, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Проблема, которая была в данной ситуации с этими двумя людьми, это был грех. Когда мы думаем о жизни христианина, мы можем сказать, что христианин очень часто сталкивается с грехом. Он может столкнуться с грехом, потому что он находится в этом мире, где властвует грех. Но он может также столкнуться с грехом в своих отношениях с братьями и сестрами, когда он видит явное проявление греха. Посмотрите, эти два человека, их было два. Если бы это был один человек, то, возможно, ситуация была бы другая. Но их было два. Они вместе совершали грех. Никто из них не подумал остановить другого. Никто из них не подумал, что сказать своему брату: «Подожди, что ты делаешь?» Писание говорит: «Это грех, остановись!» Но они вместе участвовали в этом. И поэтому проблема, о которой мы думаем, мы должны сказать: «Как я отношусь к явному проявлению греха, который я вижу рядом с собой?» Мы сразу понимаем, что в любом случае это система дьявола. Писание говорит, что вначале дьявол согрешил, и он желает, чтобы христиане грешили. Каково мое отношение, когда я вижу согрешение брата или сестры? Являюсь ли я спокойным? Я думаю, меня это не касается, потому что я живу другой жизнью, потому что я этого не делаю. Таково ли должно быть мое отношение? Писание призывает каждого из нас бороться с проявлением греха. Писание призывает нас не закрывать глаза, когда явно проявляется грех. Писание призывает нас противостоять греху и тем, кто совершает этот грех, быть готовым помочь, чтобы он освободился от этого. Самая большая проблема в отношениях в этом мире – это равнодушие. Равнодушие и безразличие. И с каждым днем это все больше и больше заметно среди людей, рядом с которыми мы живем. Может быть, лет 20 назад ситуация была другой. Если бы кто-то видел, когда человек нуждается, когда человек, возможно, упал, когда у человека проблема, когда он попал в сложную ситуацию, люди были готовы помочь, люди были готовы прийти и что-то сделать. Сегодня мир становится другим. Сегодня вряд ли кто-то подойдет и поможет, когда он видит ситуацию на улице. Сегодня вряд ли кто-то проявит какое-то участие. Часто это бывает в жизни христиан. Когда я вижу проявление греха, как я отношусь к этому? Не закрываю ли я глаза? Не смотрю ли я на это сквозь пальцы? Не остаюсь ли я безразличным к этому? Писание призывает нас, чтобы всякий раз, когда я вижу это, я мог начинать свое действие. Когда апостол Павел писал свое послание в церкви города Коринфа, там была определенная проблема. Один член церкви согрешил. Согрешил тяжелым грехом. А церковь закрыла на это глаза. Они сказали: мы тебя так любим, мы готовы такую любовь проявить, мы не будем этого замечать, мы ничего не скажем, как будто ничего и не было. И апостол Павел пишет в эту церковь, и он говорит: неправильно так поступать, но если это грех, вы должны конкретно определить это, и этот человек должен быть удален от вас, чтобы это не распространялось. В этом пример для нас. Если мы видим проявление греха, я не должен быть безразличным к этому. Я должен противостоять и помогать этому человеку выбраться из этой ситуации. И поэтому мы приходим с вами к следующему выводу. Давайте посмотрим 9-й пункт. «Противьтесь согрешающим и помогайте им исправиться». Мы читаем с вами места Писания, где сказано Евангелие Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стих. Там сказано: «Если ты видишь брата согрешающего», там не сказано «закрой глаза, не замечай этого», «пойди и скажи ему». Если не послушает тебя, возьми еще другого и пойди и скажи ему. Если и этого будет недостаточно, скажи церкви. Здесь мы видим, Христос призывает не быть безучастным и не быть безразличным, но проявлять свое действие, противиться проявлению греха и помогать человеку, который оказался в этой ситуации. И поэтому это для нас важно. Апостол Павел пишет в послании Галатам 6 главе: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая за собою, чтобы не быть искушенным». Вот в этом побуждение для нашего действия. Если это происходит, начинайте свое действие помощи. И, наконец, последний пункт и последнее имя, которое я хочу назвать, это Александр Медник. Давайте с вами откроем второе послание Тимофею. Я прочитаю 4 глава,
14 стих. Александр Медник много сделал мне зла. Александр Медник много сделал мне зла. И дальше он пишет: «Да воздаст ему Господь». Проблема – это зло. Зло, которое мы можем совершать в отношении друг друга. Мы понимаем, опять же, от кого это исходит. Мы понимаем, кто является источник этого. И Писание призывает нас, я читаю послание Римлянам, 12 глава, с 9 по 10 стих. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Мы видим, что в противовес проявлению зла, как бы оно ни проявлялось, в каким бы рамках, какими бы способами, какими бы действиями оно ни проявлялось, Писание призывает нас к любви. И вот этот пункт 10, я не случайно поставил его последним, потому что он является заключением, он является основным выводом всех наших христианских взаимоотношений. Если вы помните, в прошлый раз я читал ответ Христа, когда ему задали вопрос, какая заповедь является наибольшей. Он сказал, что наибольшей заповедью является «возлюби Господа твоего», и вторая подобная ей «возлюби ближнего твоего, как самого себя». В этом законы пророки, так сказал Христос. Когда мы думаем о проблемах в наших взаимоотношениях, вот этот 10-й пункт – это решение всех проблем. Если есть любовь к ближнему, если есть любовь к брату и сестре, если есть любовь к человеку, который не является членом церкви, с которым я встречаюсь на улице, если я люблю ближнего, то никогда не возникнут никаких проблем. Все мои взаимоотношения будут действительно христианскими, потому что любовь – это первостепенное христианское чувство. И апостол Павел проявлял его. Несмотря на то зло, которое совершалось против него, он отвечал на это любовью. И мы читаем послание апостола Петра, 4 глава, 8 стих. Здесь сказано: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Мы думаем о наших взаимоотношениях. Мы видим те примеры, которые дает нам Писание, те проблемы, которые существовали в церкви, те неправильные отношения, которые иногда проявлялись в то время. И мы еще и еще раз должны задать себе вопрос. Тот вопрос, который задавали ученики Христу: «Не я ли, Господи? Не ко мне ли это относится? Не для меня ли это является указанием для исправления?» Я еще раз хочу сказать, Иуда задавал этот вопрос, зная, что это относится к нему. Давайте сегодня проверим себя. Наши взаимоотношения, которые мы проявляем к людям, к ближним нашим, являются ли они христианскими? Являются ли они теми, которые указывает нам Писание? Я еще раз хочу напомнить этот стих. «Мы просили и умоляли и убеждали вас поступать достойно Бога». В этом желание нашего Господа Иисуса Христа, чтобы наши отношения между друг с другом были христианскими, по Его примеру. Если, проверяя себя, мы находим, что что-то не так, где-то я допустил ошибку, у нас есть возможность обратиться к Господу, попросив у Него прощения, сказать: «Господи, это я. Господи, я виновен пред Тобою». Попросить у Него, чтобы Он дал нам силы в тех сложностях, в которых мы находимся, действовать по Его пути, чтобы мы однажды действительно могли услышать этот голос: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Давайте помолимся нашему Господу. Аминь.
Тебя за то, что Ты наш Спаситель, за то, что Ты пришел на эту землю, стал истинным человеком для того, чтобы быть примером для нас. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты вырвал нас из мира греха, из системы дьявола, и Ты даровал нам жизнь вечную. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты поместил нас в тело Твое, в церковь Твою, за то, что Ты даешь нам руководство и Слово Твоего, как мы должны жить и как мы должны поступать в этом мире. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам в этом. Дай нам силы всегда следить за Собою, всегда проверять себя. Помоги нам любить друг друга, для того, чтобы в этом прославилось имя Твое. Господи, помоги нам, чтобы Слово Твое было всегда руководством для наших поступков и для нашей жизни. Помоги нам всегда слышать голос Твой, для того, чтобы всегда и во всем имя Твое было прославлено в нашей жизни. Аминь.
Я думаю, что вот все, что сказанное было сегодня, подводя итог этой теме, чтобы Бог нас благословил, чтобы все, что мы слышали в практической жизни, ведь это каждом из нас. Во всех пунктах и в каждом это я, это у меня есть, это и это есть. Но самое, наверное, главное, чтобы теперь, Господи, освети, удали. Помоги не делать это. Вот это главное теперь будет в нашей жизни. Все, что мы слышали. Бог да благословит. И помнить действительно в наших христианских вот этих отношений, когда мы общаемся друг с другом, вспомнить о том, что говорилось с этого места. Вот в этой теме через Слово Господне. Бог да благословит. Может быть, кого-то есть на сердце сегодня обратиться к Господу, покаяться. Пожалуйста, вы можете выйти вперед и сделать это. Обратиться к Господу. А может быть, у кого-то есть желание обновить свое покаяние. Вы тоже можете это сделать. Помните об этом.